Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей приветствую. Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Союза писателей России. Добрый вечер.
Приветствую вас, дорогие слушатели.
И Антон Олегович Висков, композитор, музыковед. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, оба наших сегодняшних гостя в нашей студии были не раз. И это очень радостно для нас. Но на моей памяти вместе вы, дорогие друзья, собираетесь впервые сегодня. Если я не путаю. Но как минимум не часто мы собираемся именно таким составом. И повод у нас замечательный. Послезавтра в Большом зале Московской консерватории в 14:00, в 2 часа дня, будет прекрасный концерт, который называется «Черная роза Тифлиса». Музыкально-поэтическая композиция о любви, внимание, Александра Грибоедова и княжны Нино Чевчевадзе. На музыку Антона Вискова, нашего сегодняшнего гостя, а ведущий концерта протоиерей Артемий Владимиров. Вот поэтому мы в таком прекрасном составе сегодня собрались. Еще раз добрый вечер. Наверное, с места в карьер про это действо, которое послезавтра в Большом зале Московской консерватории, серьезная сцена, пройдет, я вас попрошу рассказать. Отче, давайте вам первым слово дадим.
Для меня огромная честь и радость, и доверие, приглашение Большого зала консерватории. Нужно признаться, что раз в год, Антон, мы с вами встречаемся именно под сенью Петра Ильича Чайковского на этой сцене и представляем заранее подготовленные композиции в основу сегодняшней положена моя поэма, поэтическое произведение, посвященное удивительным обстоятельствам жизни и смерти Александра Грибоедова, одного из блестящих умов России, и его любви, уникальной и неповторимой любви и браку поэта с Нино Чевчевадзе, а длился их союз менее года, зато отрезок длиною во всю последующую жизнь, это первая невеста и первая по красоте женщина в Грузии, непревзойденная по интеллекту, богатству, благочестию, она, отказывая десяткам женихов, оставалась в чистом вдовстве и едва ли не ежедневно поднималась на тот холм Тифлиса, где и ныне красуется избранное из избранных кладбищ, и главное украшение, которое это замечательный памятник Нино, который она сделала своему мужу на его могиле в бронзе или в новом металле, плачущая, скорбящая фигуру женщины припадает ко кресту. А на самой гробнице нашего национального поэта написаны скорбные слова его супруги: «Зачем тебя пережила любовь моя?»
Антон Олегович.
Я счастлив, что батюшка благословил меня на написание музыки к этой замечательной поэме, и нужно сказать, что уже не первый раз я пользуюсь благосклонностью отца Артемия. Уже больше 3 лет мы сотрудничаем вместе. За эти годы был написан, например, большой цикл «Великие люди Святой Труси», посвященный наиболее значимым фигурам русской святости. Там и Сергий Радонежский был, и Серафим Саровский, и Ксения Петербургская, и равнопольственный князь Владимир, и княгиня Ольга. Это был большой цикл, который проходил в камерном зале Международного дома музыки московского. Было создано несколько сочинений, несколько циклов сочинений. В прошлом году, примерно год тому назад, также в Большом зале Московской консерватории прозвучало кантата или музыкальные иллюстрации к поэме отца Артемия «Молчание преподобного Сергия», посвященное поэтическому воплощению жизненного подвига, духовного подвига от игумена всея Руси, преподобного Сергия. И вот сейчас обращение к судьбе Грибоедова и Нино Чевчевадзе. И нужно сказать, что для меня это было не только таким вот творческим подарком, но и неким духовным напутствием для осмысления собственной жизни. Дело в том, что очень много смыслов заложено в поэме «Батюшки». И для меня каждый раз, когда я читаю это произведение, когда создаю на него какие-то свои музыкальные мелодии, много вопросов, и они постепенно открываются, когда ты читаешь, когда ты переслушиваешь эти строки. И вот для меня самым важным в этой поэме строчка, которую батюшка процитировал из письма Нино Чевчевадзе Александру Грибоедову в тот момент, когда тот ее уже покинул со своей посольской миссией в Иране. Вот. И эта строчка гласит: «Любовь ведь дарует бессмертие». И поэтому мне вот... у меня есть собственная трактовка этой строчки, но мне бы вот сейчас, и я думаю, и наши радиослушатели присоединятся к моему мнению, что вот услышать то, что батюшка думает об этой строчке.
К тому же перед отцом Артемием открыта книга, и так призывно открыта. Вот я не могу себе отказать в удовольствии, отче, вас попросить что-то прочитать.
Вот из предисловия: «Друзья, вам предлагаю повесть о тех, кто так умел любить, что, оковав обетом совесть, не мог до смерти изменить. Герой России Грибоедов и юная его жена. Ему была навек верна, вдовою став 16 лет. Мне, слушая вас вопрос, припомнилось иное письмо. Письмо Александры Федоровны, нашей святой императрицы, обращенное к государю, к ее царственному супругу. И там тоже повторяется та же мысль: любовь вечная, любовь, которая освящена божественной благодатью, приобщает к бессмертию. Мы ни с тобой не расстанемся никогда, что бы ни случилось с нами на земле». И действительно, Нино Чевчевадзе и ее избранник, который был ее старше намного, обручившись в Тифлисе, в храме Сионе, старинный и славный храм Грузии, намеренно соединили свои сердца, свои судьбы во исполнение слов евангельских: там, где двое собраны во имя Христова, там Он, Господь, среди них. А где Христос, Спаситель, там вечная жизнь. Оттуда уходит время и пространство, и там поселяется благая вечность.
Спасибо, батюшка, за замечательный этот ответ. То есть, как я понимаю, вечная любовь, она может искупить часть грехов. Я не говорю о Нино Чевчевадзе, я это о себе говорю.
Я знаю, дорогой Антон Олегович, о вашей вечной любви. Речь идет не о наших сокровенных, обращенных к Создателю, думах и чувствах, а речь идет о вашей любви к русской культуре, к классическому музыкальному наследию. И уж если мы принялись говорить теплые и добрые слова, а не случайно Булат Акуджава говорил: не бойтесь говорить друг другу комплименты, ловя любви счастливые моменты, то для меня, как скромного автора и литератора со священнической бородой, особая, конечно, радость заключается в том, что мы с вами уже 3 года бредем тропой творческой, бескорыстной любви к русской культуре. И, вы знаете, иногда я, пошучивая, делюсь с друзьями: не каждый раз литератор, и не каждый литератор, и не всякий раз свидетельствует, что уже при его жизни скромное его произведение гармонизировано. Вы знаете, рукописи не горят, и наши скромные труды нас переживут.
душа моя в заветной лире все переживет. Но когда положено на музыку, гармонизировано твое поэтическое произведение, оно как будто обретает крылья. Я сам, признаюсь, жду не дождусь 8 октября, 2 часа, большой зал консерватории, когда вдруг мои герои и наши общенациональные любимцы Александр Сергеевич Грибоедов и его несравненная «Черная роза», «Не ночи в Чеванце», как будто бы живыми встанут среди нас, и из их уст мы будем слышать эти трогательные взаимные признания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря и член Союза писателей России, и Антон Олегович Висков, композитор, музыковед, сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Но вот не случайно Антон Олегович упомянул эту тропу, по которой вы идете, вспоминается сразу «Всегда иди дорогу и добра». Но вот есть тенденция интересная. Вы упомянули, что до этого поводом к совместному творчеству были фигуры русских святых. В частности, Сергий Радонежский. И сейчас, казалось бы, неожиданно фигуры совсем другого мира. Александр Сергеевич Грибоедов. Ну, что мы знаем об Александре Сергеевиче в первую очередь? Это поэма «Горе от ума», и это вальс. Вот я думаю, что в обязательный набор общей эрудиции входят эти две вещи, и, в принципе, все. Ну, еще что он был дипломат и погиб в Персии. И какой интерес и почему вдруг именно у автора-поэта-священника вызывает Александр Грибоедов? Вот я много лет уже занимаюсь разговорами с людьми о культуре, с такой религиозной точки зрения, и понятно, что постоянный герой этих разговоров – Пушкин, ну куда без нашего все. Лермонтов с его странной иногда богоборческой религиозностью, там, другие русские классики. А вот Грибоедов как будто бы не в этой обойме, грубо говоря, как будто бы не тот автор, который сразу, интуитивно и привычно вызывает в нас какой-то разговор о вере, о Христе, о Боге. Значит, Артемий, вот ваш интерес к Грибоедову откуда родился и в чем выкристаллизовывается?
Когда его тело, с трудом опознанное, везли из Персии в Тифлис, рыданием весь Тифлис охвачен, жестоким персом прочит суд. А ранее на пути суда на лошади в военной бурке спросил: «Везете что, друзья?» По-свойски Александр Пушкин. Они встретились, два поэта России, все, смирив взглядом с ездока, устав от бесконечных бед, сказали: «Мы издалека, а это гроб, в нем Грибоед». Впоследствии Александр Сергеевич Пушкин напишет, что Россия не ценит своих сынов и едва замечает их ухода с исторической сцены. Между тем, «Не ночи в Чеванце», которая была без сомнения женщина святой праведной жизни, как вы слышали, никого не могла даже рядом поставить со своим Сандро. Нам со школьных лет известны перечисленные вами штрихи его портрета. Но между тем Александр Сергеевич Грибоедов был боевой российский офицер. Это не был кабинетный ученый, это не был литератор, который ничего не знал, кроме своих рукописей. Это был человек, который, как и Чаадаев, и многие другие, о которых, между прочим, написана прекрасная книга «Ополченцы, поэты», книга написана Захаром Прилепиным, кстати, незаурядным литератором, о политических взглядах я его ничего не говорю, но в своей книге о взводе вот этих российских ополченцев, поэтах, он показывает, что это были мужественнейшие люди, которые привыкли смотреть смерти в глаза, которые не боялись умереть за Россию, за веру, за родину, за царя, за отечество, и нас, наверное, до сих пор поражает то представление о чести, о достоинстве, о верности присяге, верности воинскому долгу, который демонстрирует какой-нибудь Петрюша Гринёв, капитанской дочке Пушкина. Грибоедов – несомненный герой России, ведь он был облечен уже полномочиями от самого Николая Павловича, первого российского императора. Его встречали на Востоке, как сегодня, может быть, встречают Сергея Викторовича Лаврова. И опять-таки он стал жертвой происком Ми-6, пусть наши слушатели пороются в словаре иностранных слов и исторических реалий и поймут, что это за организация.
Посмотрят фильм про Джеймса Бонда.
Да. И вы знаете, если все-таки ответить без обиняков, то когда я познакомился близко с историей любви Сандро и Нино, мне как священнику и преподавателю русского языка, и воспитателю, педагогу стало ясно, эта история не должна быть положена под сукно, хотя, справедливости ради, есть и советская экранизация, по-моему, посвященная ей, но, тем не менее, как я написал в послесловии, уже два века пролетели, настало третье тысячелетие, рыбачи опустили сети и в руслах обнажились мели, но больше помельчали души, в них нет былого благородства. Едва найдешь такого мужа, я не упоминаю о присутствующих здесь мужчинах, что с предками имел бы сходство в характере, силе воли, в готовности служить до гроба, быть чуждым страха, выше боли и сердцем отдаваться дома. Когда по воле провидения оказывался на чужбине, они любили, их любили. Я вас благодарю за чтение простой бесхитростной поэмы. В 13 ее частях нам послужила главной темой любовь, что изгоняет страх. Едва найдешь такого мужа, и вовсе не найдешь жены. Весною розы те цвели, а ныне на дворе уж стужа. Итак, великая любовь, как и заявлено в нашем анонсе, и как, насколько я понимаю, Антон, и вы приготовили одну из музыкальных таких частей нашего концерта.
Конечно же.
Мы музыку послушаем чуть-чуть позже, а я хочу пока Антона Олеговича спросить. Ну вот мы поговорили о содержательной части того действия музыкального, о котором мы сегодня беседуем, «Чёрная роза Тифлиса». А вот что будет на сцене? Это вся поэма целиком положена на музыку. Если мы говорим о том, что отец Артемий будет на сцене как ведущий, что это будет чтение стихов, вкрапленные в музыку. Как вообще с этим материалом вы работали? Как вы им как композитор распорядились?
Я представляю, что это вообще новый жанр в нашем искусстве,
так,
в музыкальном искусстве, когда автор, облаченный священническим саном, выступает не только в роли ведущего, это он в роли действующего лица. Вот. А музыкальная часть будет представлена ансамблем духовной музыки «Благовест», с которым отец Артемий сотрудничает уже 3 года, и все это время мы представляем с различной, естественно, тематикой вот такие музыкально-поэтические композиции, может быть, даже сценические действия, вот я бы это так назвал. И в данной ситуации это также будет сценическое действие. То, что я это называю, это музыкальной иллюстрацией к поэме отца Артемия Владимира «Черная роза Тифлиса». Но в целом, конечно же, это нечто непростые иллюстрации, поскольку здесь ведущий, и он же действующее лицо, и действующее лицо, которое, так сказать, не идет по написанному сценарию, а идет по воле Божией.
Вот, и а что это то, значит? Что, да. То есть это
Антон
некая импровизация?
Олегович, романтик, он сейчас унесет нас такие заоблачные выси, что мы оставим слушателя просто в мучительных догадках. Что же там будет? Можно было бы сказать, приди и посмотри. Рекламный ход, конечно, прекрасный, но я все-таки
очень по-евангельски, иди
осмелюсь сказать, что я всего лишь да, ведущий, я позволяю себе свободное размышление и разговор с аудиторией, хотя костяком опорной конструкции нашей композиции будет, конечно, чтение, последовательное чтение фрагментов произведения не столь уж большое, 13 частей малого формата. И так как для меня еще то, что приуготовил в своей творческой лаборатории Антон Олегович, еще большой-большой секрет, о котором не слыхал никто, ни Пятачок, ни иной герой мультфильма, то я с замиранием сердца жду, как я понимаю, он гармонизировал отдельные выборки, отдельные значимые для него строфы. В этом смысле мы будем пошагово двигаться, мой рассказ и какая-то декламация из поэмы, и репризой, репликой следует исполнение хора. Акапелла?
Вместе с, так сказать, композитором.
Вместе хор, с композитором, да,
который будет на рояле
исполнять свою партию.
За дирижерским пультом будет художественный руководитель ансамбля «Благость» Галина Васильевна Кольцова, основатель ансамбля.
Таким образом, это будет некое органичное целое музыки, вокала и художественного слова. И самое удивительное, Антон, благодаря тому, что мы с вами в одной связке, как альпинисты, покоряли уже и главную вершину Японии Фудзияма, главная вершина Африки.
И Килиманджаро.
Килиманджаро. А вот сегодня, мне кажется, нас ждет через несколько дней покорение нашего родного Эльбруса. А когда будет Джомолунгма, я еще не знаю, может быть, в следующем году.
Давайте послушаем теперь музыкальный фрагмент из поэмы «Черная роза Тифлиса». Антон Олегович, что это будет за фрагмент?
Это песнопение «Господи помилуй», которое создает собирательный образ вечной любви, обращение к Господу, к Всевышнему. Там солирует сопрано, как раз, может быть, это мы можем представить, что это голос самой Нино Чевчева.
Давайте послушаем музыку Антона Вискова. Thank you. «Господи, помилуй» — фрагмент поэмы «Черная роза Тифлиса», музыка Антона Вискова, поэма на стихи протоиерея Артемия Владимирова. И сегодня отец Артемий и Антон Олегович Висков у нас в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Союза писателей России, и Антон Олегович Висков, композитор, музыковед. И мы говорим о поэме «Черная роза Тифлиса», которая будет исполнена послезавтра, 8 октября, в 2 часа дня в Большом зале Московской консерватории. Поэма, посвященная любви Александра Грибоедова и княжны Нино Чевчевадзе. Об их судьбе, об их биографии мы в первой части программы немного поговорили. Я бы вот о чем в этой связи хотел спросить. Любовная лирика, какой бы она ни была, тема о любви мужчины и женщины в поэзии всегда тема чувственная, эмоциональная. Насколько вот такая любовная лирика для вас, отец Артемий, как для автора и филолога, и преподавателя литературы, конвертируется, если угодно, в разговор об отношениях человека и Бога? Кажется, что это разные любви. Слово одно, но вот любовь мужчины к женщине, сопряженная с плотью, с чувствами, это вот как-то одна сфера человеческого бытия. А любовь к Богу, как кажется, я подчеркиваю, я здесь именно проблематизирую, духовная, возвышенная, оставляющая где-то позади все чувственное, вспомним монахов, это какая-то другая область бытия или нет? Или между ними можно мостик проложить?
Если бы у нас с вами были бы только такие сокровища, как сонеты Петрарки или Шекспира, или признание, которое делал своей музе Данте Алигьери, я бы с вами согласился, что вот эта куртуазная тема, эта область интимных чувств несколько диссонирует по отношению к любви божественной, гимнам святого Симеона Нового Богослова, обращенных к Создателю, или ламентациям Григория Нарекации, армянского поэта, в которых он тоже раскрывал душу Богу. Но мы с вами сравнительно недавно чествовали Иоакима и Анну, святых Богоотец, и говорили об их трогательной любви и о том, как архангел Гавриил внимал их слезам и утешил обоих супругов, свидетельствуя о даровании им чудесного дитяти. Нам с вами, дорогой Антон Олегович, приходилось беседовать о Петре и Февронии, а ведь их повесть об их любви была любимым чтением нашего целомудреннейшего народа. Я говорю о 16, 17, 18 столетии, когда этот бестселлер читали и бояре, и крестьяне, и князья, и все, кто только знал грамоте. Что касается нашей с вами скромной поэмы, то там всего лишь, может быть, найдется несколько строчек, обращенных Грибоедовым к милой своей избраннице. Одно лишь единственное письмо: «Почаще, ангел мой Ниноби, пиши весь твой АГ январь». Вот вам и вся куртуазная лирика. На деле наша поэма разворачивается на фоне эпохальных для России исторических событий. Конечно, помимо зарисовки знакомства и продолжения этого знакомства Грибоедова и прекрасной владетельницы долины Цинандали, мы найдем повествование о схватках боевых, украшенных вечными снегами вершинах Ирана, который сегодня выступает нашим стратегическим партнером. Я очень надеюсь, что наше произведение, свидетельствующее о центровой оси мирового исторического процесса России, вокруг которого вращаются Запад и Восток, сегодня будет воспринято там, где учитывается и все происходящее на московских сценах, и мне остается только мечтать, чтобы на персидский язык англосаксонский мир подождет, была наша поэма переведена, и мы где-нибудь с вами, если не в Тегеране, то, может быть, на Ближнем Востоке, может быть, аравийские шейхи нами заинтересуются. Я, конечно, пошучиваю по обычаю, но думаю, что слушатели и зрители убедятся, наша поэма о России, о русской доблести, о славе и о тех характерах, о тех судьбах, приобщившись к которым, мы сами почувствуем какой-то импульс внутренний, нам захочется чуть-чуть приподняться над нашим обывательством и мещанством, я сейчас говорю о себе, и воспарить к высотам духа. Итак, с моей точки зрения, истинная любовь от Бога, когда она посвящена Создателю, когда дети почитаются не помехой счастью семейному, а долгожданным сокровищем и подарком свыше, а ведь, нося в чреве Нино, услышав о гибели супруга, упав в обморок, преждевременно разрешилась от бремени, и эта мужественная молодая женщина погребла по существу рядом мужа и сына, храня священную память и любовь о них до собственного гроба.
Антон Олегович, ну а вот для вас, как для композитора, который по преимуществу взаимодействует с такой материей, как музыка, музыка апеллирует к чувствам, как эта тема выглядит? Я поясню свой вопрос. Вот даже у нас, вот, может быть, как у нашим слушателям маленький секрет, внутреннюю кухню приоткрою, вот на радио «Вера» собирается музыкальный совет, который отбирает музыкальные композиции для эфира. Кстати, я в него не вхожу, поэтому знаю только вот со стороны информацию. И вот рассматривается песня, ее слушают люди, и иногда, не всегда, но иногда бывает такое заключение, что вот она слишком чувственная. Вот песня, которая возникает, или музыка, которая, ну, как правило, песня, которая возникает на волнах такой радиостанции, как «Вера», соотносящая себя с православием, надо аккуратнее быть с чувственной музыкой. Я знаю, что вот есть коллектив, тоже хорошо нашим слушателям, я думаю, и вам тоже известно, ансамбль «Ихтис», и вот их солист Адриан Гусейнов тоже как некий свой принцип, творческий принцип, заявляет, что максимально внешнюю чувствительность, чувственность такую при исполнении нужно спрятать, чтобы все эмоции, все чувства были внутри, в каком-то духовном делании. И, то есть, грубо говоря, петь более бесстрастно, проще выражаясь. Вот как вы, как композитор, с такими темами сталкиваетесь? Что вы об этом думаете?
Мне было очень интересно работать с поэзией отца Артемия еще и потому, что у меня был замечательный музыкальный соавтор, это сам Александр Сергеевич Грибоедов. И все сочинения, которые включены в этот цикл, они построены на его знаменитом вальсе.
Вальсе, да.
И слушатели обязательно неоднократно этот вальс услышат со сцены Большого зала консерватории. Вот, мы решили ставить в программу, в афише, то, что там есть еще Александр Сергеевич Грибоедов, ну, решили, что слушатели и так поймут, что нынешний автор-композитор Антон Висков цитирует замечательное произведение, и, естественно, все те моменты, где говорится о любви, мы используем музыкальный материал великого русского поэта, дипломата, деятеля политического. Вот. Что касается чувственности, да, у нас есть голос Нино, он постоянно звучит, он как будто бы с небес к нам звучит. Вот. Очень много сейчас Галина Васильевна работает над произнесением текста самой поэмы, чтобы слушатели, которые хор воспринимают именно как звучание, чтобы они еще и слова понимали, о чем там говорится, поэтому мы буквально по слогу делаем фразы. Галина Васильевна вот до сих пор это. То есть, на самом деле, что такое чувственность? Как сказал один поэт, не знаю, чем любовь кончается, со мной не было такого. Вот, и дело в том, что такое чувственность? Это, как поет Анна Асти, это чувственно у нас или нет? Вот, или, ну, кто? Какие должны быть критерии? Где границы чувственности? Когда мы поем Богу, сейчас до сих пор идут споры, какая духовная музыка истинная? Душевная, чувственная или более целомудренная?
Здесь все зависит об этом мой вопрос.
Здесь все зависит от стиля. В разные времена было. Чувственная ли музыка Баха, например? Кто мне скажет? Или Моцарта? Вот, и что такое чувственность? Это не чувствуют только, извините, вот, так сказать, мертвые тела.
Один, да? Я могу в качестве, действительно, это важное это уточнение. Это большущий вопрос, да, договориться о термине, что мы в него вкладываем. Но вот на поверхности, допустим, если мы смотрим на такой церковный мир, я такие мнения слышу, что вот знаменный распев, одноголосное пение – более настраивает на молитву, чем пение многоголосное, партесное. Потому что, причем даже от священников иногда такую мысль слышу, потому что вот когда многоголосное такое красивое европейское пение, вот его приятно послушать, его, оно услаждает слух, в тебе какие-то эмоции внутри, даже вот физиологически как-то теплее на сердце становится. Но вопрос, имеет ли это отношение к углубленной, сосредоточенной молитве? Может быть, наоборот, затрагивается вот эмоции, душа, а дух остается немножечко в тени. Это вопрос, я не говорю, что это так есть. Вот, отче, а что вы об этом скажете?
О себе признаюсь, что вместе со своей супругой мы филологи, лирики, клирики. Часто посещаем консерваторию, особенно людям в симфонический оркестр нашего чудо-дирижера Федосеева. И вы знаете, я вот только сажусь на свой любимый седьмой ряд по центру, устраиваюсь поудобнее, и вот что бы ни звучало сегодня, Брамс, Дворжик, Штраус, Моцарт, Чайковский, душа улетает. Настолько мы оглохли, отупели, разжирели от хищных, разрушительных, вот этих самых чувственных и одновременно бездушных, скучных песен земли 21-го столетия, я имею в виду то, что пошло и пошло, что сегодня классика представляется чем-то совершенно обезжиренным, обезвоженным. Вот Чайковского опера «Евгений Онегин» — это просто вот какое-то духоподъемное произведение. Так я субъективно воспринимаю XIX век. Давайте-ка вспомним, дорогие друзья, что на венчаниях 19-го столетия, вот Ниночи в Чевадзе, Александр Сергеевич Грибоедов, ни одна красавица не позволяла себе никакого декольте, никаких обнаженных плечей, это всегда были до верхней пуговички застегнутые, такие закрытые платья, это хороший вкус, это подлинный аристократизм, ничего не выпячивается, ничего не вылезает, все ком ильфо, как подобает. Главная характеристика культуры, высокой культуры дворянских усадеб — это сдержанность, приглушенность тонов, это непоказное благородство. Искусство должно быть величаво. Слава Богу, Антон Олегович, что вы усвоили этот девиз, логотипы, бренд и тренд Александра Сергеевича Пушкина, и с вами поэтому встречаться и трудиться для меня маленький праздник.
Спасибо.
Итак, если все-таки еще раз вспомнить вопрос наш,
нашего многоуважаемого редактора, как вот совместить тему любви, вроде бы чувственности, и то, о чем ваше повествование. Мы с вами все-таки стараемся быть наследниками или продолжателями великой русской классической культуры, которая вдохновляет, приподнимает, облагораживает, но ни в коем случае не будет тех разрушительных ритмов, от которых хаос под ногами шевелится. Впрочем, сколько бы ни говорить, какой звон, не знаешь, где он, приглашаем наших слушателей нашего светлого вечера в консерваторию. У нас там, кстати, будет и антракт, и белорыбица, и кофе со сливками.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России, и Антон Олегович Висков, композитор, музыковед, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напоминаю, что послезавтра, в воскресенье, в 2 часа дня в Большом зале Московской консерватории будет исполнена поэма «Черная роза Тифлиса», музыка Антона Вискова, поэма авторство нашего сегодняшнего гостя, отца Артемия Владимирова, исполняет Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест», основатель и художественный руководитель Галина Кольцова, и сам Антон Олегович, как композитор, будет на сцене за роялем. Информацию о поэме, об ее исполнении ищите на сайте ансамбля «Благовест», благовестансамбль.ру, и на сайте отца Артемия Владимира, artvladimirov.ru, вся информация там. Ну вот, все-таки еще раз обращаясь, поскольку мы сегодня имеем возможность поговорить и о поэме, и о личности Александра Сергеевича Грибоедова, вот, отец Артемий, обращаясь к вашей учительской филологической ипостаси, вот о чем хочу спросить. А вот знаменитейшая, входящая в школьную программу поэма «Горе от ума», в каком смысле и в каких своих, не знаю, аспектах и сценах повод поговорить со школьниками, с детьми о вере? Есть ли там такое, как вам кажется?
Сегодня разговор о вере даже в православных семьях не должен быть однолинейный, однонаправленный, лоб в лоб, потому что человеческая душа очень тонка, детская сугубо, и когда мы с любовью погружаемся во внутренний мир героев, и учитель тонко вопрошает: «Друзья, как вам кажется, Чацкий, счастлив он или несчастен? А если он несчастен, то что у него болит и почему? Что не дает ему вкусить мира, тишины, покоя?» И вот мы такими непростыми вопросами с детьми можем добраться до сути, обливать всех горечью презрения, напалмом едкой острой критики, едких эпиграмм. Этим переболел Александр Сергеевич Пушкин в свое время в юности. Превозноситься и осуждать, стремиться изменить окружающий мир, оставив в забвении собственное горделивое амбициозное сердце – это ошибка Печориных, Онегиных, молодых поэтов того времени, которые мы сегодня продолжать не должны. Мне, например, другие герои этой поэмы даже в школьные годы не были так уж не симпатичны. Молчалин, умеренность и аккуратность. А так ли это худо?
Вот я тоже всегда этим вопросом задавался.
А так ли это худо? Во-первых, быть аккуратистом, а не неряхой, страшилом из-под пятницы субботы. Посмотрите на современных школьников, у которых шмыгают драные джинсы по тротуару, у которых вылезает белье, простите, из-под их на верхних кителей. Что это? Умеренность, знание меры – это одно из высших совершенств человеческой души. И поэтому сегодня мы должны уметь, на мой взгляд, не идти трафаретными путями, не гвоздить оппонентов Базарова,
а уметь видеть в нем. Я уже переключился на Ивана Сергеевича Тургенева. Может быть, мы с вами, дорогой наш композитор, затронем и его поэзию.
Стихотворение в прозе.
Уметь видеть вдруг в Пробазарове, этом цинике, этом прагматисте, этом студенте, все разлагавшем на атомы и резавшем лягушек, в его словах Дунтина едва мерцающую лампаду, и она погаснет. Может быть, увидеть, что любовь невозможно в себе задавить и разложить. И поэтому сегодня наш девиз с вами, дорогие слушатели, как я вот и на плакатах вижу иных банковских учреждений, мягкость подхода и точность расчета. Моцарт, по-моему, был поборником этого правила.
Вот за слова молчали, не прямо спасибо, потому что я вообще полагаю, что в сегодняшней атмосфере, где каждый блогер эксперт сразу, в юном самом возрасте, со школы. Фраза Молчалина «В мои лида не должно сметь свое суждение иметь» не такая уж и плохая, потому что этот герой как минимум понимает, что есть вещи, которые нужно озвучивать и не нужно. Есть люди более младшие, которые пока не очень разбираются, более старшие, которые разбираются. И это простая житейская мудрость, которая в школьных программах как-то обличается как подхалимство, слабость и какое-то человекоугодие. Меня учил отец всем угождать. Вообще-то всем угождать тоже не так уж плохо, если не перегибать палку. Вот я бы, если был режиссером, я бы ставил «Горе от ума» как такой спектакль, оправдывающий Молчалина в каком-то здравом смысле. Это не делает его более, может быть, нравственно возвышенным там из-за его отношений с Софьей, но какой-то простой житейский здравый смысл в нем не утерян по сравнению с сегодняшним днем.
Кстати, традиция именно русского театра и системы Станиславского увидеть положительное даже в самом отрицательном герое, по крайней мере, проникнуться к нему сочувствием, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать.
Антон Олегович, ну вот упомянули уже, что большая у вас история совместных работ с отцом Артемием, а вот для вас, как для композитора, обращаться к теме русского святого, например, Сергия Радонежского, или к теме русского поэта, это все-таки разное, требует каких-то внутренних разных настроек. Культурный герой, герой церковный. Не знаю, чувствуете ли вы себя более свободным, когда предстоит творить о культурном герое, не о церковном?
Мне хотелось сказать, что поэма отца Артемия «Черная роза Тифлиса» входит в замечательный поэтический его сборник «Мосты через реку». Совершенно уникальное произведение, где собраны посвящения всем русским поэтам, начиная от начала XIX и кончая концом XX века. И это не только посвящение, это еще некий вот такой вход в стилистику каждого этого поэта. И я уже начал писать какие-то, помимо посвящения Грибоедова к «Черной розе Тифлиса», там у меня и на батюшку что-то было, вот, и там Аксаков, там, ну, все наши поэты, вплоть до вот Евтушенко, Беллы Ахмадулины, Рубцова. Вот. И что касается «Черной розы Тифлиса», это очень интересное произведение, еще и потому, что там используется очень много фольклорных мотивов. Я не знаю, знает ли об этом автор поэмы. Например, там используется стилистика так называемых песен старого Тбилиси. Это вот в Тбилиси полдень наступил. Это типичная стилизация вот этих песен, чтобы наши радиослушатели знали, что такое песня старого Тбилиси, это Сулико. Вот. Это как раз то время, когда был Грибоедов, вот эти песни, они возникали, и, естественно, видя такой текст, я стараюсь и музыку стилизовать в том же направлении, как эти песни звучали. Когда-то говорится об Иране, о Персии, естественно, здесь звучат какие-то мотивы Востока, вот, восточные лады, восточные мелодии. Вот. И, например, там даже вот когда нищий стонет на улицах Тавриза, мы используем какие-то вот мотивы, как будто это действительно мусульманский нищий там вот что-то вскрикивает.
Я бы сказал, да, что да. Антону действительно дано очень большое чуткое творческое сердце. Я сейчас предполагаю, нас не слышит, удивляюсь полнозвучию и разнообразию музыкальной палитры. Это не создатель оратории Линнеяна, были и такие в советское время, но он владеет всем разнообразием формы и жанров русского классического наследия. И повторяю, наша сегодняшняя передача еще более мой такой вот аппетит и жажду умножила поскорее бы оказаться 8 октября в 14:00 на сцене большого зала консерватории, чтобы, наконец, своими ушами услышать то, о чем вы так загадочно и романтично, поэтически говорите.
Спасибо. Но вот если снова обратиться к основной теме поэмы «Черная роза Тифлиса», вы, отец Артемий, рассказали ну, биографическую такую канву взаимоотношений Александра Грибоедова с его юной супругой Ниной Чевчевадзе, которая, будучи совсем юной, лишилась мужа, стала вдовой и всю жизнь оставалась вдовой, верной своему погибшему супругу. Вот по нынешним временам это кажется, может быть, даже немотивированным. Вот нас сейчас слушают люди, современные нормальные люди, скажут, ну почему? Даже церковь не запрещает вдовиться второй брак. Это нормально. Могла бы, ну, грубо говоря, могла бы выйти замуж. Что так мучиться было? Вот какой в этом, если угодно, для вас, как для пастора, такой, ну, какой-то духовный смысл такого подвига?
В этом неподражаемом образчике, конечно, раскрывается вся высота человеческого духа, который как будто бы возвышается над будничными земными потребностями, привязанностями. Нино уже здесь, на земле, жила для вечности. Интересно, что она и умерла-то, как героиня, ухаживая во время эпидемии за соотечественницами, совершенно не бережа себя от заразной болезни. Она истощевала все свои богатства на милосердие. И я бы в этом смысле сказал, что перед нами не светская пара в противоположность Петру и Февроне, перед нами русские православные характеры с искрой Божьей. И вот в одной последних строф звучат такие слова: «В русской памяти ум твой навеки», — писала Нино своему почившему мужу, «и деяния бессмертия достойны, но любви моей чистые реки не иссякнут, а сердцу так больно, сию надпись святого надгробия 30 лет ежедневно читала Нина, ангел молитвы и скорби, под прохладным, как ночь покрывалом, 30 лет чистотой осеняла в вечном трауре роза Тифлиса, холмы милого ей Алазана, всем служа, как Христос, без корысти». Это действительно одна из самых славных женщин Грузии и России, поэтому так бы хотелось, чтобы современники, соотечественники, приобщившись к этой трагической высокой повести, и сами в себе ощутили позыв к подобному благородству, великодушию и любви.
Ну что же, чтобы это произошло, достаточно просто прийти в Большой зал консерватории. Послезавтра, 8 октября, в 2 часа дня состоится концерт, поэма отца Артемия Владимирова «Черная роза Тифлиса». Музыка Антона Олеговича Вискова, исполняет Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест». Сам отец Артемий будет на сцене как чтец, ведущий и проповедник. И Антон Олегович Висков, как композитор, будет на сцене, как исполнитель музыки. Всю подробную информацию об этом концерте можно найти на сайте ансамбля «Благовест», благовест-ансамбль.ру, и на сайте отца Артемия Владимира, artvladimirov.ru. Ну и давайте в завершение нашего сегодняшнего разговора еще какой-то музыкальный фрагмент из предстоящей поэмы услышим. Антон Олегович, что это будет?
«Вокалист вечной любви».
Слушаем музыку Антона Вискова. Оставляем вас наедине с музыкой. Спасибо огромное. Это был «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания. Oh.
«Светлый вечер» на радио «Вера».